Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте! С вами передача «Священная Земля». Я ее ведущая Инна Январева и Ананда Киртан, эксперт ведической философской литературы. Ананда Киртан, добрый день!
Доброго дня, Инна! Добрый день, все наши дорогие слушатели! Мы снова вместе!
Да, мы снова вместе, Ананда Киртан. Я вот вначале сказала, философская литература, и была, скорее всего, права, так как изначальное значение этого слова – это все-таки любовь к мудрости, да? Как философия, она переводится с древнегреческого – любовь, дружба, а София, да, это мудрость, вот та женская божественная ипостась, о которой много писал Даниил Андреев. Что скажете, Ананда Киртан, Бхагавадгита – это философское произведение?
Я даже скажу больше, ссылаясь на Шрилу Прабхупаду, в одном из своих комментариев он сказал, что западная культура не имеет вообще в принципе философию. И неожиданно такое утверждение. И он объяснил, что изначально философия, она должна в себя включать обязательно несколько аспектов. Она должна включать в себя понимание вечности, то есть духа, она должна включать в себя понимание абсолютной истины, она должна включать в себя понимание нас как души, и философия должна отвечать на вопрос, какие у нас взаимоотношения, то есть меня как личности, вечной души с абсолютной истиной. И если философия, она исключает какой-либо из этих вопросов, то она не имеет права называться философией.
Это вот, наверное, как раз слово «мудрость», она как раз все эти три аспекта, может быть, и включает, да?
Человек, да, в этом заключается мудрость. Видя виная сампане брамани гави хастини, шуни чайвашва пакича пандитах сама даршанага. В Бхагавадгите это как раз буквально предыдущий стих, который мы с вами разбирали, где Кришна, он объясняет, в чем заключена мудрость. Мудрость заключена в том, чтобы уметь правильно видеть этот мир. И этот мир, который состоит из материальной энергии, материальной природы и пограничной энергии, из джив. То есть вокруг нас, другими словами сказать, простым языком, нас окружают личности. Личности, и мы находимся в определенной среде. И с личностью мы должны построить правильные отношения, и, конечно же, мы должны занять свое правильное место в той среде, в которой мы находимся. И в этом мудрость. Но если человек, он не обладает абсолютным знанием, если он все время для себя выдумывает какие-то свои условия игры, то он не имеет права называться мудрецом. То есть вот это пандита, которая использует слово Кришна, это как раз мудрый человек, мудрость. И в чем же тут, собственно, суть? А суть в том, что эту мудрость мы должны получить от абсолютной истины. И в этом мудрость. То есть на простых примерах мы можем увидеть, что человек должен учиться, то есть homo sapiens, то есть человек разумный, и мы получаем знания от более знающих нас. Но если мы пойдем по этой лестнице, кто же обладает полным знанием, мы, безусловно, придем к абсолютной истине. И, конечно же, наш разум должен быть направлен на то, чтобы просто принять эту простую истину, что есть абсолютная истина или Бог, как мы ее называем, да, в цивилизованном обществе. И почему бы нам не принять знания, которые исходят от Бога? И если человек готов это сделать, вот это и есть мудрость. То есть это первый шаг к мудрости, на пути к мудрости. И уже получая это знание, он, безусловно, обретает эту мудрость, становится квалифицированным. И вот это и есть философия. И если философия, она не рассматривает эти вопросы, она не имеет права называться философией.
Ну вот раньше как раз древних мудрецов их и называли философами. Они как раз вот и стремились к истине. Они были все верующие, да, они знали, что такое абсолютная истина. То есть это те люди, вот как раз те старички с длинными белыми, с длинной белой бородой, или вот в разных культурах по-разному, да, ну вот такой образ мудреца.
Да, рисуется образ в голове сразу такой.
А сегодня, Ананда Киртан, почему-то слово «философия» сегодня приобрела какой-то такой немножко глупый романтический оттенок, да?
Да, и причем интересно, даже мне недавно пришлось с человеком разговаривать, ну, где-то рассматривали политические темы, потому что ситуация в Украине сейчас такая непростая. И с этим человеком, он был у меня в гостях, мы просто говорили на какие-то темы, и он говорил о той обстановке, которая сейчас в Украине. И отвечал ему согласно Священному Писанию. Я понимаю, так это и есть. Правильный взгляд. Человек должен смотреть глазами Бога, глазами Священных Писаний на происходящее. И он все время мне пытался не извести с этого уровня, говоря, при чем здесь философия? Я помню выражение Шрилы Прабхупады, которое сказало, что религия без философии – это фанатизм. То есть, если человек, он становится верующим, но он не принимает мудрость, которая исходит, скажем, в широком таком формате, потому что просто принять Бога и на этом сделать стоп, знаете, стоп-кран. Да, я принял Бога, я верую в Бога. Этого недостаточно совершенно. Это наука, наука самоосознания.
Нужно изучать.
И причем изучать серьезно. Потому что это же тоже вопрос здравого смысла. Если мы хотим стать, скажем, математиками, юристами, музыкантами, кем угодно, нам приходится полжизни изучать этот вопрос. И изучая, чем больше изучаешь, да, как Сократ говорил, по крайней мере, я понял, что я за все эти годы я остаюсь глупцом. И это тоже это мудрость человека. То есть в этом заключена мудрость. Чем больше человек знает, тем больше он становится смиренным. То есть смирение приходит, а в смиренном сердце, смиренное сердце раскрывается к знаниям. И с другой стороны, если человек он не принимает их серьезно, такой по-настоящему сложно научный вопрос, как отношение с Богом, то он становится фанатиком. То есть просто доходит до фанатизма. Человек, он стоит на каких-то принципах, которые он не объяснить не может ни себе, ни уж тем более другим. И это приводит, конечно, к очень тяжелым последствиям. Такая тяжелая форма верования в Бога. И с другой стороны, философия без религии. То есть если мы просто читаем книги, кружечиво, знаете, потягивая сигаретку, и говорим на возвышенные темы, но при этом мы не принимаем свою жизнь как практическое руководство, это знание, то Шрила Прабхупада говорит, это простой сентиментализм. Это можно, знаете, прослыть знатоком, прослыть каким-то умником в каком-то небольшом кругу себе подобных, но по-настоящему обрести знание и мудрость так невозможно. Вот, поэтому это такая вот тема, философия, она должна опираться на взаимоотношения с Богом, и эти взаимоотношения должны развиваться на знания, которые исходят от абсолютной истины.
И есть два понятия в одном слове, да, философия, любовь к мудрости, любовь и мудрость, относятся, соответственно, знание, мудрость, да, и любовь – это вот Бог, да. Вот они, два понятия.
Это, безусловно, непростая такая этимология слова, потому что в конечном счете это все приводит к любви. То есть так банально это звучит, что нет ничего. У меня был философский клуб один, очень такая разношерстная была публика, начиная фактически с детей и там, до взрослых людей, пожилых людей. И я задал простой вопрос, что самое ценное в этом мире? Вот что самое ценное? И в конечном счете все свелось к тому, что самое ценное – это любовь. Конечно же, отношения, да, но не просто отношения. У нас со многими есть отношения, но самые ценные отношения – это любовные отношения. И вот тут, отвечая на этот вопрос, тут он очевиден, то человек, он сразу следующим шагом приходит, а что же такое любовь? И вот по этому поводу весь мир только и говорит об этом, все крутится вокруг любви, империи продают за любовь, много что происходит просто из-за любви. Столько написано романтических книг, песен, столько подвигов и преступлений. И в конечном счете любовь оказывается, что это тоже наука. И чтобы правильно любить, чтобы именно обрести эту любовь, то человек должен трудиться. То есть, вот как ни странно это звучит, чтобы стать гениальным музыкантом, вы сначала должны пройти определенный уровень обучения. То есть свобода в изложении, скажем, каких-то музыкальных партий, она приходит после долгих занятий и игры гам, таких вот сложных всяких пассажей музыкальных. Когда вы их за таким ежедневным физическим трудом становитесь квалифицированы в труде, в поту добиваетесь этой свободы, то вслед за этим приходит вот эта вот способность самовыразиться так, как ты хочешь, как ты чувствуешь, со всеми нюансами. Также и любовь, и отношения, что мы этого хотим, но нужен труд. И когда человек, он приобретает квалификацию, совершенно определенным образом развивая в себе эту любовь, научным образом, то когда эта любовь приходит, эта способность приходит, то тогда человек может самовыразиться через эту любовь. И эта любовь, она наполняет их жизнь, счастье, и она, конечно же, привлекает. То есть все тянутся к такой личности.
Такая у нас большая школа любви, Ананда Киртан. Кстати, дорогие друзья, с прошедшим вас всех День знаний, мы учимся, да, наша школа конкретно касается нас всех.
День знания, да. И был прекрасный день, да. Буквально сразу же, 2 сентября, день явления Шримати Радхарани. Это ведическая концепция. Любое духовное знание, оно истина. Конечно же, если она отвечает определенным требованиям, но в этом мире есть разнообразное, истинное духовное знание. Это и христианская традиция, мусульманская традиция, какие-то разновидности, которые исходят из этих религий, ведическая культура. И возникает вопрос, в чем же разница? А разница как раз заключается в глубине знаний, в каких-то деталях, а детали-то как раз, и они характеризуют общую картину, то есть когда детализированная картина, она очень четкая, понятная и такая вот, ну, качественная, что ли. И вот ведическая концепция, она смотрит на Бога, вообще подает нам Бога, раскрывает Бога с удивительной стороны. Она показывает, как, насколько Бог личностный, и что даже его энергии. И это очень важный момент, что есть абсолютная истина, но эта абсолютная истина, она является источником энергии, частью которой мы являемся. И также у него есть эта энергия любви. И эта любовь, она вполне личностна, и она оформлена в такую личность, как Шримати Радхарани. То есть это воплощение, олицетворение любви Бога. И благодаря этой любви человек приближается к Богу. Он может это знать, не знать, или понимать, не понимать. Но в своей жизни, когда мы встречаемся, когда наше сердце наполняется любовью, хоть любовью к котенку, хоть любовью к близким, или более возвышенной любви, на самом деле это брызги милости Шримати Радхарани. То есть вот это вот состояние любви дарует именно она. И первое слово, вот это Хари Кришна, это одно из значений, это мы обращаемся вот к этому источнику любви, энергия Господа. Займи нас преданным служением. И это было 2 сентября, день знаний. И вот он так совпал, что на второй день было явление Шримати Радхарани в этот мир. Это такое олицетворение любви Господа.
Ну что ж, Ананда Киртан, давайте приступим к изучению текста, изучению 19-го текста, насколько я помню, Бхагавад-гита 19-го текста, 5 главы.
Да, мы уже изучаем 19-й текст 5 главы, который называется «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». И звучит он так. Ихайватая джитах сарго ешам сам еститам манах нирдошам хи самам брама тасмат брахманите ститахам. Перевод текста. «Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть. Став безупречным, как Брахман, они пребывают в Брахмане». Давайте я прочитаю еще раз перевод. «Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен». Мы видим, что здесь Кришна, он определяет качества, благодаря которым можно сказать, что человек уже достиг совершенства. И что это за совершенство? Это совершенство заключается в том, что этой личности уже одолели рождение и смерть. И он дает сразу классификацию. «Став безупречным». То есть они стали безупречными, как Брахман. Брахман — это такое духовное бытие, вечное духовное бытие Бога, один из аспектов, который проявлен, который проявляет абсолютная истина, это Брахман. И они пребывают в Брахмане. То есть, другими словами, они соприкоснулись, находятся вот в этом духовном состоянии. И как уже говорилось, что ума является признаком того, что человек осознал свое истинное «я». И в предыдущих стихах как раз Кришна говорит, что необходимо обрести это равновесие. Но как достичь этого состояния? Кришна в Бхагавадгите дает ответ на этот вопрос. И это вот, как мы уже чуть ранее говорили, это духовное самообразование, самоосознание, это наука. И Шрила Прабхупада, он всегда так и называл, наука самоосознания. Потому что этому надо обучаться, надо понимать связь, взаимосвязь между причиной и следствием. И вот сейчас Кришна говорит, что нам необходимо достичь этого уровня. По той простой причине, что это вывод из этого обусловленного и фактически болезненного состояния. И в чем же обусловленность и болезненность как следствие? А в том, что мы, как вечные души, находимся в неестественной совершенно для себя среде. Потому что наша среда — это сат-чит-ананда виграха, вечность знания и блаженства. И мы можем увидеть, что с одной стороны мы живем, и невозможно здесь, вот в той среде, в которой мы находимся, найти это состояние. Но всем же очевидно, что раз мы родились, значит мы умрем. Джатасяхи друвам мритюр, друвам джанма мритасяча. Кришна говорит, что... И это такой факт, который мы видим, что если ты родился, ты обязательно умрешь. И этот факт, который мы, ну, с которым мы соглашаемся, его трудно оспаривать здесь. И с другой стороны, совершенно другая очевидная вещь, что нас это не устраивает. Ведь правда, с одной стороны, это должно быть так естественно. К примеру, как естественно дышать. И мы дышим даже, мы не задаемся этим вопросом, как я дышу, глубоко или не глубоко, или как там, прерывисто, непрерывисто. Мы просто дышим, и мы даже не замечаем этого факта, потому что это естественно для нас. Также, казалось бы, естественно вот этот вот факт, что мы рождаемся и мы умираем, но с другой стороны, это так неестественно. То есть мы не готовы это принять. И Шрила Прабхупада задает этот вопрос во второй главе Бхагавадгиты. И почему? Почему так? Почему люди, казалось бы, к такой естественному факту, как смерть, люди они никак не могут принять это? И это невозможно принять, если вы муравей, если вы человек, если вы полубог, находясь в любой форме жизни, это неестественно, это претит нашей природе. И Шрила Прабхупада задавает вопрос, он отвечает на него. Как раз это потому, что это неестественно для нашей природы. И почему? Потому что наша природа вечна. Сат-чит-ананда виграха. Вечное знание блаженства — это наше естественное право от рождения, но от рождения в естественном состоянии, в естественной среде. И такие вещи, как вечность, оно проявляется, оно выходит из нашего сердца, и мы тянемся к нему. И также мы тянемся к знанию, которое позволит нам жить вечно и обрести счастье. И фактически вся наша жизнь, она вертится вокруг этих таких простых, элементарных и понятных вещей. И с другой стороны, мы можем увидеть, что в том месте, где мы находимся, материальный мир, мы не можем достичь этих вещей. Это недосягаемые вещи в материальном мире. Вот это и то, что и называется неестественная среда. И разумный человек, он задается вопросом, что ну, что-то тут не так. Почему? Почему я хочу жить вечно? Я пытаюсь обрести знания, как пожить дольше в конечном счете, да? Даже если вы не замахиваетесь на вечность. Но тем не менее, мы все пытаемся жить по возможности, как можно дольше продлить свою жизнь. И мы хотим сделать свою жизнь счастливой. И разумный человек, задавая эти вопросы, он, безусловно, найдет ответ, но найдет ответ в священных писаниях. И священные писания, они дают совершенно ясно и понятно, что есть другая среда обитания, другая реальность. И эта реальность является духовный мир. которым полон знания, вечности и блаженства, и Брахма Самхита. Господь Брахма в своем произведении он прекрасно описывает, что это за место, где полновечно, где саду, цветут сады, дворцы, и, ну, очень длинное описание. Кстати, вот этот баджан Васанти Раса, который, в общем-то, так, достаточно популярен у наших слушателей.
Мой любимый Васанти, баджан.
Васанти Раса, да, в исполнении Расамурти. И каждый может открыть этот баджан. И там Наратам Дас Такур, он описывает, на самом деле, Голоку Вриндавана. Как она устроена, какие там дворцы, что там происходит. То есть это описание такое... Что происходит в духовном мире, каков в духовном мире, что происходит весной. То есть игры, которые происходят весной. И знаете, как мы в детстве играем, я помню свое детство, когда были игры, которые мы играли именно весной. Есть игры, которые там все лето можно гонять, игры, которые, в общем-то, больше подходят к осеннему времени. И, конечно же, зима со своими снежками, там, снежными крепостями, санками. Также духовный мир, он также разнообразен, и Брахма Самхита, и многие святые, которым раскрывалась эта реальность, они описывают этот мир. И как раз потому, что мы часть этого мира, мы тянемся к этому миру. И возникает только вопрос, вот этот конфликт интересов, наших интересов, что, ну, что здесь не так, почему я нахожусь в этом состоянии. И ответ, в общем-то, опять же, святые дают простой. Мы находимся в этой неестественной для себя среде по одной причине. Мы завидуем. И изначально эта зависть, она проявилась по отношению к Богу, и, скажем, в такой простой формулировке. Конечно же, это какие-то такие, ну, попытки как-то объяснить сложные вещи простыми вещами. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада так и объясняет. Он говорит о том, что мы проявили свою зависть по отношению к Богу.
И теперь нас отправили на землю, да, учиться как раз вот опять к теме, да, об учебе, учиться, да, учиться как раз не завидовать, а любить, да, вот любить бескорыстно.
Да, духовный мир, он тоже построен на определенных принципах взаимоотношений. И как мы уже много раз говорили, и напомним еще раз слушателям, что «савай пумсах парударму ято бхактир адхокшаже», «агай туке пратихата», что отношения в духовном мире, они построены на служении, на любви и бескорыстии. То есть на вот этом постоянном чувстве желания служить определенному объекту, не себе, а объекту своего обожания. И в духовном мире этот объект обожания — Бог или Кришна. И у каждой души, каждого из нас есть эта связь. Нас связывают разные отношения, это уже другой вопрос. Но каждого из нас связывают отношения с Богом. И они индивидуальны и многогранны, имеют свои особые оттенки, и они очень личностные. И на этом принцип построен духовного мира, там все построено на служении другим. Но в какой-то момент, как Шрила Прабхупада говорит, что у нас появляется вопрос, а почему все служат Богу? Потому что Бог, он играет роль, в духовном мире Бог играет роль простого пастушка. Он становится нам другом, если мы хотим быть другом. И он бегает, как мальчик-пастушок, там, по берегу Ямуны, во Вриндаване. И на вид мы можем быть с ним одного возраста. И в какой-то момент душа задается вопросом, а почему? Я вроде такой же, как Бог, а почему служат ему, а не мне?
Но особенно на планете Земля этот вопрос вообще считается логичным, да? Почему мы должны служить Богу, с чего это?
Да, и более того, почему мы вообще должны кому-то служить, правда, Инна? Служение другим — это сразу принимается как такое очень низкое положение, что имеет какой-то отрицательный оттенок.
Низкое и пугающее еще, причем вдруг вот от меня что-то хотят.
Где-то даже неприятное. И это тоже, в этом есть своя закономерность. Ну вот мы задаемся этим вопросом, мы говорим, а я хочу, чтобы мне служили. И происходит удивительная вещь. В духовном мире невозможно занять, то есть в духовном мире служат Богу. И как только я задаю вопрос, а почему не мне, то сразу возникает ответ, а как? В духовном мире это невозможно, то есть духовный мир построен на этом принципе любви к Богу. И тогда возникает необходимость создания другого мира, другой реальности. Реальность, в которой мы можем попытаться занять это положение. и нам предоставляются все условия, вот это и есть материальный мир. И поэтому материальный мир – это место, где приходят души, которые хотят наслаждаться. То есть, где в центре я хочу поставить себя, так или иначе, под каким-то соусом, под каким-то вопросом, под каким-то углом, но я хочу, чтобы вектор был направлен на меня. Я хочу быть потребителем. И вот этот вот материальный мир – это то, что его принципиально отличает от духовного мира. В духовном мире есть один принцип. Принцип любви, который построен на служении Богу. То есть вот так вот построены отношения. А в материальном мире тут есть такая, знаете, интрига. Потому что в материальном мире можно жить как для Бога, а можно жить и для себя. То есть тут появляются варианты, где мы можем попробовать так или так. И в этом, наверное, тоже есть своя прелесть, потому что даже ачари говорят, что Кришне очень нравятся лилы, которые он проводит здесь, в материальном мире.
И... Потому что потом можно вот по достоинству оценить, да, вот это вот чувство служения. Действительно, вот когда есть с чем сравнить, да, вот когда мы увидели вторую сторону этой медали.
И когда есть сравнить, и в материальном мире есть определенные оттенки. И, конечно же, опять же, классика, классический пример. Ну, к примеру, Джая Виджай. Это два преданных, которые охраняют, это стражники духовного мира. И они охраняют духовный мир. Но интересно, что Бог, Он же вместилище всех качеств. И в нем также есть качество, знаете, такого боевого озорства. То есть, а вот с кем-нибудь бы помериться силой. Ну вот по-настоящему взять и помериться. И как в духовном мире это сделать, когда, знаете, с кем-то повоевать, там, ну, знаете, шашкой помахать. Вот. Ну, как в духовном мире это сделать, где все любят тебя и служат тебе? То есть там просто невозможно такую авантюру провернуть. И поэтому Кришна устраивает такие вот игры в материальном мире.
Казаки-разбойники.
Да, вспомнили такую добрую игру с детства. Казаки-разбойники, совершенно верно. А почему бы мне не поиграть в казаки-разбойники? Но в духовном мире фактически невозможно это сделать. Ну вот в силу определенных обстоятельств. И тогда он приходит в материальный мир. С ним приходит его окружение, кто-то начинает играть роль демона, как Джая Виджай начинает играть роль Хираньякашипу и Хираньякши, двух великих демонов. Конечно, тут опять же мы описываем одну сторону медали, и шастры это описывают как Шри-лила. То есть у всех этих проявлений, вот этих игр в материальном мире, которые Кришна проявляет, допустим, вот как история с Хираньякашипу, убийство этого великого демона, когда Господь вам приходит в этой форме Нарсимхадева, очень такой в разъяренной форме, и где он утоляет свою жажду гнева, проводя эту битву с Хираньякашипу, или когда он приходит как Господь Рамачандра и устраивает эту битву с Раваной. И это все таким образом Кришна, он задействует вот эту свою природу озорства, я бы так сказать, воинского духа, который он может проявить в полной мере только в материальном мире. И как я уже сказал, у этих историй есть две, конечно, стороны медали. Одна из них называется Шри-лила, где мы можем рассмотреть это вот в таком контексте, о котором мы сейчас говорим, когда можно увидеть абсолютную природу игр Господа даже в материальном мире. Но с другой стороны есть Шри-лила, то есть другой аспект. Это для тех, кто явно разорвал связь с Богом, ну, такую вот, знаете, как казалось, ну, то есть, когда уже человек не ощущает эту связь с Богом, но внешне она как будто разрывается. Внутренне она остается, связь, невозможно разорвать связь, но внешне как бы эта связь теряется, как сам Кришна говорит, что «Ядаядахи дармасяя гланир бавати барата», что когда религия приходит в упадок, когда, казалось бы, парампара разрывается, когда кажется, что связь эта утрачена уже у людей с Богом, он приходит. То есть когда вот это вот приходит состояние. И когда мы уже настолько далеки от Бога, что мы не видим Его, мы не ощущаем, мы не живем в контексте взаимоотношений с Богом, то тогда для нас, конечно же, у всех этих игр, которые проводит Кришна в материальном мире, имеет для нас важная другая сторона. Это пхулила, то есть значение, где Кришна, Он на этом примере еще и нам показывает, чем заканчивается определенное, знаете как, к чему приводят определенные события, какие могут быть последствия. Он указывает причину, или указывая нам на причину, Он показывает, какие могут быть следствия. И для нас, конечно же, важнее вот эта сторона этих игр, пхулила. И в конечном счете мы пытаемся свою вот эту вот зависть по отношению к Богу, которая проявилась и которая привела нас здесь, сюда, в материальный мир. Мы пытаемся здесь реализовать себя, но мы только больше и больше запутываемся, как муха, которая запутывается в паутине трех гун материальной природы и в конечном счете теряет всякую способность к свободному телодвижению, и фактически мы приходим к такому к логическому завершению нашего счастливого пребывания в материальном мире, к духовной смерти, где мы уже настолько погружаемся в материалистический взгляд на жизнь, то есть, другими словами, вот в это состояние жизни эгоиста. То есть, когда уже переходим красную черту, и есть в центре моего внимания, есть только я и мое, ахамамити, это уже такой, знаете, суровый материализм, который чреват, это заболевание, оно чревато бесконечным потоком страданий для живого существа. И вот когда мы находимся в этом состоянии эгоизма, фактически вот это вот, о чем говорит Шрила Прабхупада и сам Кришна говорит, что человек, он становится неспособным приобрести равновесие ума, потому что человек находится в постоянном состоянии эгоистических желаний, то есть постоянно в попытке удовлетворить себя. И это, в общем-то, это безуспешное занятие, потому что невозможно удовлетворить духовную жажду, как в прошлом, на прошлой встрече мы говорили, в нашем сердце дырка размером в Бога. Ее невозможно заткнуть каким-нибудь новым телефоном, новой подружкой или каким-либо еще материальным приобретением. И в этом проблема. И поэтому это приводит все к раздражению, к гневу. И вот эти стихи, которые мы говорили, кратхат бавати самахах, самохах смрити вибрамага, что Кришна говорит, что это плохой наш союзник, такое состояние гнева, которое приводит к иллюзии, потом приводит к заблуждению, и память пропадает, и мы забываем, что плохо, что хорошо, мы забываем тот опыт уже, который даже у нас есть, и мы совершаем снова и снова те же глупости, только с еще большим коэффициентом. И в этом проблема. И в чем же, как же решить эту проблему? И проблема решается на самом деле просто приняв простую истину, что нужно остановить вот этот бесконечный поток желаний. И Кришна интересный, просто потрясающий есть стих, если не ошибаюсь, он с третьей главы. «Трайгунья вишая вида, не страйгунья баварджана, ниртвандва нитясатваства, ниригакшима атмаван». Где в этой шлоке, в этом стихе Кришна, Он призывает нас к двум вещам. И вот эти две вещи, когда я прочитал эту шлоку, для меня это было гром с ясного неба. Я увидел, что как Кришна точно может нам поставить диагноз наших проблем в этом мире. И Он называет две вещи. Он призывает нас, Он говорит, пожалуйста, освободитесь от двух вещей. От стремления к приобретению и самосохранению. И мы можем увидеть, что эти две вещи — это фактически то, на чем основана наша жизнь. То есть мы ежедневно, ежечасно, и долгосрочно и краткосрочно, у нас есть планы, что я хочу себе приобрести, что мне нужно, как я понимаю, для своего счастья. Длинный список. И второе — самосохранение. Я вынужден дрыгать лапками в этом мире, не останавливаясь ни на минуту, и даже ночь мне нет покоя, чтобы как мне прожить в этом мире, как выжить, и как удовлетворить вот этот бесконечный поток желаний. И Кришна, Он делает стоп-кадры и говорит «Остановитесь». И если мы останавливаемся, задаемся вопросом, а что же дальше? Ну да, хорошо, Кришна говорит, освободись от этого стремления. А что дальше? И вот дальше человек должен понять, что на самом деле нужно идти совершенно в другую сторону. То есть решение находится как раз совершенно в обратном. Нужно понять, кто ты. И он говорит там, освободись от стремления к приобретению и самосохранению и утвердись в своем «я». Человеку нужно задаться вопросом, кто я? Я — это временное тело, которое обречено просто на старость, болезнь и смерть, или я вечное живое существо со всеми вытекающими отсюда последствиями? И задаваясь этим вопросом, когда человек задается вопросом, Кришна начинает отвечать на этот вопрос. И вот когда человек начинает осознавать свое истинное духовное «я», что он имеет очень такое скромное отношение к этому миру, только лишь временно, потому что нас связывает вот эти вот желания, которые держат нас в материальном мире, и которые связывают ложное понимание, кем я являюсь, связывает с этим телом, это то, что держит меня в этом материальном мире, а значит, обрекает на страдания, болезни и смерти. И тот, кто осознал свое «я», тот, кто понял свою духовную принадлежность, духовную самоидентификацию человека, если проходит, тогда считается, что тогда человек действительно поднялся на духовную ступень и уже освободился от материальной обусловленности. Но тут должен быть критерий. Мы не можем сказать, что если я считаю себя духовным, да, я духовен, и все, я уже свободен. Нет. Это означает, что человек должен освободиться вот от этих попыток к стремлению к приобретению самосохранения. И секундочку.
Ананда Киртан, я извиняюсь, у меня тут было какое-то странное такое прерывание связи, я не знаю, слышно ли меня было или нет, но вот на пару секунд буквально я куда-то выпала. Теперь я вас слышу отлично, надеюсь, радиослушатели тоже.
Я тоже смутился, думаю, что-то куда-то все пропало, видно, может быть, какие-то разрыв связи был.
Возможно. Ну что делать? Особенности интернета, ничего не поделаешь. Ну вот будем, значит, продолжать. Надеюсь, нас слышно.
Ага. Ну, продолжим. Надеюсь, нас слышали. По крайней мере, я так на это уповаю. И для нас критерием должно быть свобода от зависти. Потому что что такое зависть? Пока в нашем сердце есть желание, то эти желания приводят к тому, что мы постоянно соперничаем с этим миром. У меня есть iPhone 4, но кто-то уже купил iPhone 5, и это не дает мне покоя. Если у меня есть вот такие вот ботинки, а кто-то купил трое ботинок, и мне надо стремиться. Это на самом деле это стремление к материальным приобретениям, это стремление, на которое толкает нас зависть. И Кришна, он дает этот же ответ, если не ошибаюсь, 9 глава, что ли. Он говорит: «Самохам сарва бутишу намедвишьости напряга». Он говорит о том, что так как я независлив, так как я независлив, и вот это вот состояние свободы от зависти, оно делает Кришну уравновешенным, умиротворенным. И самое главное, он говорит, я беспристрастен. И вот эта вот беспристрастность — это правильное отношение к этому миру, потому что, знаете, как прям по Дзержинскому, холодное сердце, трезвое, с трезвой головой, да, с горячим сердцем, холодной головой, как-то так. И свобода от зависти, она дает способность правильно смотреть на этот мир. Потому что пока у нас есть предвзятость, которая построена на вот этом потоке желаний, на ахам-намити, человек никогда не сможет занять вот это правильное положение свободы от трех гун материальной природы и от беспристрастности. И, конечно же, он никогда не сможет быть уравновешен. И пока человек отождествляет себя с материальным телом, он находится в обусловленном состоянии. То есть пока мы считаем, что я являюсь этим телом, это и есть болезненное состояние обусловленности, в котором мы постоянно будем на себе испытывать все три вида материальных страданий. Такие как страдания, которые нам причиняют адидави как леша, дави, материальная природа. это жарко, холодно, вот сейчас зима будет, наступит холода, будем мерзнуть. Отхибаути, как леша, страдания, которые мы будем испытывать от других живых существ. Это наши соседи, близкие, родственники, мухи, тараканы, комары. И страдания отхиатми, как леша, страдания, которые причиняет нам наше материальное тело в виде болезней, и что самое ужасное, болезнь ума. То есть, когда ум начинает беспокоиться, это самая страшная болезнь. И вот это и есть обусловленность. Мы будем постоянно находиться вот в этом состоянии, болезненном состоянии, постоянно испытывать эти тройственные страдания. И человек отождествляет себя, он находится в этом, отождествляет себя с материальным телом, то он будет постоянно находиться в этом состоянии. Но если мы осознаем свою духовную природу, тогда мы приобретем эти качества невозмутимости, беспристрастности, и, как утверждает Шрила Прабхупада, мы освободимся из плена обусловленной жизни. Именно из плена. Джив-джагу, джив-джагу, гора Чандра-боли. Господь Чайтанья, Он призывает, говорит, проснитесь, проснитесь спящие души, вы находитесь на коленях у ведьмы Майи, вы окованы, вы находитесь в кандалах своих желаний, и эти, знаете, мы завернуты в пеленки из колючей проволоки, которые состоят из наших желаний и приносят нам бесконечное количество страданий. И это значит, что человек, который освободился от этого, больше никогда не родится в материальном мире. Прекрасная перспектива, свобода от материального мира. Но где же тогда он родится? И после смерти человек попадает в духовную обитель. То есть душа, уже душа, попадает в духовную обитель. И Господа называют безупречным, потому что он никому не питает особой привязанности или неприязни. Вот это тоже вот интересный момент, что это, знаете, как есть точка, нулевая точка, ниже которой Господь никогда не опускается. Как я уже говорил, цитирую его, «Самахам сарва бутишу». Он говорит, я беспристрастен, и так как я не завидую, я поэтому беспристрастен. Это тоже такой очень интересный момент, что Кришна является тот, кто порождает нас. Он является источником энергии. А мы же являемся энергией. То есть есть электростанция, есть энергия, которую вырабатывает электростанция. И вот есть очень хороший пример, который может проиллюстрировать вот это вот положение Бога. Что младшие, они всегда имеют склон, вот эту тенденцию к двойственности по отношению к старшим. То есть что я имею в виду? Допустим, есть мама, у нее есть два ребенка. И эти дети, они между собой, они могут проявлять определенную зависть. Они могут иметь претензии к маме. «Мама, почему ты вот ему купила такую конфетку, а мне такую? А почему вот кусочек торта ему больше, а мне меньше?» То есть мы как источник энергии, мы имеем эту склонность впадать в это завистливое состояние, постоянно сравнивая и постоянно обуреваемые желаниями. Но если посмотреть со стороны мамы, на своих детей, то есть она является источником их, этих двух детей, то для них они одинаковы. То есть энергия, которая изошла от источника энергии, она склонна впадать вот в это состояние, в состояние обусловленности. Мы как души, мы попадаем в это состояние, находимся в этом состоянии, будучи в материальном мире. Мы воюем с этим состоянием, мы пытаемся избавиться от него или наоборот погружаемся. Но так как Кришна является источником энергии, то у него нулевая точка, ниже которой он не опускается, он равно относится. И вот это вот как раз то, к чему должны подняться мы. Мы должны приподняться на вот этой двойственности и занять хотя бы вот это минимальное положение, которое занимает, по отношению к нам может находиться Господь, который беспристрастно относится, что к одному ребенку своему, что к другому ребенку. И если кому-то и попалось там в разные кусочки торта, то это уж никак не из-за пристрастия, которое питает мать к своим детям, и из-за которой мы здесь ругаемся и скандалим, имея это пристрастие. И здесь как раз Шрила Прабхупада объясняет, что Господь, Он находится в этом состоянии, и так как Он является источником энергии, Он имеет эту способность равно относиться ко всем. То есть, другими словами, мы все для него дети, и мы для него все равны. И мы также должны обрести это качество. И как это сделать? Мы должны научиться все предлагать Богу. То есть мы должны научиться любить Бога. А любить, как мы уже говорили, это состояние служения кому-то. И поэтому, раз мы хотим построить отношения с Богом и действительно вернуться в свое состояние, стряхнуть с себя вот эту вот апатию и пребывание в материальном мире, и проблемы, связанные с этим, мы в конце концов должны встать на этот путь активного духовного самоосознания и практических каких-то действий, практических шагов по отношению к Богу. И это то, что мы называем преданным служением. И Кришна говорит, что даже если вы не обладаете никакими качествами, но вы пытаетесь служить мне, идете в этом направлении. Пусть путь далек, пусть вы находитесь на длинной дистанции, но если вы, и он говорит, хотя бы там, начните с малого, по трампу, шпам, халам, таям, юме, бхактя, прачхати, что начните что-то делать для меня. Ну, предложите мне листок, цветок, плод, воду. Я приму с удовольствием их. И это же несложно, взять стакан воды и перед тем, как выпить, сказать: «Дорогой Господь Кришна, пожалуйста, прими». То есть это мой жест, я пытаюсь для тебя что-то сделать, хотя бы стакан воды тебе поднести. Прими стакан воды. И, конечно же, Кришна примет. Такова абсолютная природа Бога. Он, с одной стороны, бесконечно далек, но с другой стороны, он бесконечно близок к нам. И если мы поворачиваемся к нему лицом, то вы увидите, что вы окажетесь бок о бок с абсолютной истиной, с Богом. И предлагая ему листок воды или цветок, то вы окажетесь очень-очень рядом с ним, он это примет. И в этом совершенство, и в этом наш взнос в наше любовное отношение с Богом. И этому учит духовная наука. Этому учат настоящее священное писание, этому учат все святые начать жизнь в связи с Богом. Это означает что-то начать делать для Бога. Как мы что-то делаем для своих детей, так же примите в свою семью и абсолютную истину. И учитесь жить так, чтобы он был удовлетворен. Но для этого нам нужно терпение и труд. Для этого нам нужно изучать Священное Писание. И, слава Богу, есть эта возможность. Вот на волнах Йога-Радио мы изучаем Бхагавад-гиту. Мы должны, естественно, то, что мы изучаем, мы должны это применять в своей жизни на практике. Иначе философия без религии, без отношений с Богом, это станет простым сентименталистом. Сентиментализмом. И с другой стороны, если мы думаем, что мы глубоко верующие, но мы не изучаем глубоко Священное Писание и не разбираемся, не детализируем эту науку взаимоотношений с Богом, науку самоосознания, мы будем просто фанатиками. Таков, к сожалению, вердикт всех святых. И зачем нам повторять чей-то горький опыт? Нам просто нужно принять этот простой факт. Бог — Личность, нам необходимо связать с ним свою жизнь, иначе мы обречены на тройственные страдания в этом мире, рождаться и снова умирать, рождаться и умирать, на бесконечный поток проблем и страданий, которые нам неестественны и нам, конечно же, не нужен. И решение только одно — преданное служение Богу. Так давайте же будем учиться, давайте будем встречаться снова и снова. Для меня это тоже преданное служение. Я говорю о Кришне, я пытаюсь сам понять эти вещи. И если это не остается незамеченным, значит, для меня это победа. Значит, день прошел не зря, и что-то я для Бога сегодня сделал. Может быть, какую-то душу сделал ближе к Богу. Что ж, большое спасибо.
Может Давайте быть, будем учиться, Ананда Киртан. Вот мне очень понравилась эта фраза. Все-таки день знаний, он так дает о себе знать, да, наверное, какая-то атмосфера, она вот присутствует везде. Вопросов нет, Ананда Киртан. И еще раз позвольте, дорогие друзья, поздравить вас с прошедшим днем знаний. Давайте начнем этот учебный, новый учебный год полными энтузиазма к знаниям. Будем умненькими и духовненькими. Мы продолжим в следующий четверг. Услышимся. Ананда Киртан, спасибо вам.
Большое спасибо. На следующий четверг я, может быть, даже анонс сделаю. И вот для слушателей и для Инны это тоже будет новость. Я веду переговоры с Мурари Кришной. Это удивительно, легендарный вайшнав. Он перевел, вернее, он записал очень большое количество священных писаний в аудиокниге. Это профессиональный музыкант, он был скрипачом известной российской певицы Линды. И удивительный вайшнав с многолетним стажем. И вот веду с ним переговоры. Может быть, нам удастся пригласить его, если, конечно, организаторы йога-радио будут не против, на следующую нашу встречу. Может быть, если все сложится, то вот, хотел бы, чтобы с нами на волнах появился этот вайшнав Мурари Кришна. Многим он известен, уверен. Но просто они не все знают, что эти труды принадлежат именно ему. Так что, если вот и на вы не против будете, если организаторы йога-радио не будут против, будем молиться, чтобы следующую встречу мы провели с этим прекрасным вайшнавом.
Мы будем только рады, дорогие друзья. Вы уже слышите Расамурти Шри Хари Намаш Такам. Замечательный раджан. Услышимся. До следующего четверга.
До свидания.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.